ты такой, типа, сел, ну, такой, типа, ну, окей, включу мой любимый подкаст. С Малуриным. Такие, чик. Такие, ну, чтобы, знаешь, типа, уютнее было.
Все, класс.
Мы так начинаем?
Да, так начинается подкаст. Всем добрый вечер, или день, или утро, не знаю, в какое время вы слушаете, с вами подкаст «Кофе как два пальца». А в чашку капучино не стоит совать.
Нормально, нормально. Импровизация.
Мне сегодня также помогает вести подкаст Николай Ромачевский, уже четвертый раз. Привет, Коля.
Да, привет. Ребята, всем тоже доброго, что чего-нибудь, чего-нибудь доброго.
Расскажи, вот. Тебя узнают уже на улице?
Слушай, вот только в метро. На улице нет, в метро улица нет.
Ты ездишь, Коль, в метро?
Тебя должен узнавать по голосу.
Да, я очень хорошо за произношением слежу и делаю паузы. Вот. Да не, нифига не узнают. Все, это отстой, короче. Это не придает никакой известности. Я не знаю, зачем я это ввязался. Вот.
А ты занимаешься телефонным спамом? Знаешь, например, когда ты звонишь кому-то и говорят: Коля, это ты?
Да было бы смешно, если бы я звонил кому-нибудь, и они такие: а, это ты тот чувак с подкаста? О, что тебе надо? Типа, не мне сюда больше.
Хочешь мне что-то продать?
Да.
Никто не знает, как ты выглядишь, но тебя уже хотят прогнать. Может, ты симпатяга.
Да, это надо.
В смысле, я в этом уверен, конечно.
Это повод задуматься, поменять профессию вообще.
Окей. Ну что, в гостях у нас сегодня Дмитрий Маурин.
Привет.
Это первый человек за историю подкаста, который записывается уже второй раз как гость. Это очень круто. И сам Дима, это, конечно же, очень крутой. Привет, Дима.
Спасибо. Привет, Коля. Привет, Артём. Спасибо за эти комплименты. И я могу лишь сказать, что я безумно рад, что ты записываешь меня уже второй раз. Ну, блин, есть повод, я думаю. Это очень
круто. Да.
То есть... Классно не то, что ты записываешь второй раз, а классно, что ты, что есть повод, что ты это подмечаешь. Это очень круто. Спасибо.
Тема сегодняшнего нашего разговора — это посуда в кофейне. И не зря Дима сегодня у нас в гостях. Совершилось недавнее событие, которое, как сказать, действует в развитии кофейной культуры. Это значит, что Дима произвел, можно так сказать,
ну, разработал.
Разработал кофейную посуду специально для своей кофейни. То есть изначально это же для кофейни было?
Безусловно. Я могу отвечать?
Да, да, расскажи об этом подробнее.
На самом деле все началось несколько лет назад, когда, если ты помнишь, мы работали вместе в том числе, и началось у нас такое групповое увлечение
чашками.
Чашками. То есть когда... Я уверен, что мы вообще далеко не уникальны в этом случае. И увлечение посудой, то есть с Тимуром Мироном, с тобой, всей командой Папакаро в том числе, это было именно то, что создало вот это направление внимания к посуде в целом. Но тогда вообще было мало что известно. И сейчас, ну, как бы есть уже конкретная дифференциация чашек под разные проекты, под разные гостей, даже я бы сказал. И я готов, конечно, этим поделиться сегодня, если вы будете задавать конкретные вопросы. Но я бы хотел еще начать с того, что классно было именно то, что когда я кого-то консультирую на вопрос, а где взять чашки, и я всегда мог ответить, назвать там, допустим, список брендов зарубежных. Это первые еще проекты, там, несколько лет назад, когда в России еще толком не создавали посуду, как сейчас. И ты просто говорил: ребят, ну это дорого, и это очень привязано к валюте, это очень привязано к инфляции, и поэтому мы, в принципе, ну, имейте в виду, что это супер важно и достаточно дорого. Но в хороших руках, в хороших гостях, в руках хороших гостей, в хороших руках хороших гостей эта посуда будет служить очень долго. Ну, то есть, поэтому ресурс у нее, на самом деле, конечно, большой. И в следующих проектах я уже, конечно, мог сказать о том, что можно работать с московскими керамистами и фарфоровыми какими-то фабриками. Но сейчас я готов под определенный проект сказать, что, блин, у меня есть посуда за очень хорошую стоимость для того, чтобы закрыть этот вопрос у вас. Есть опции, которые можно регулировать. И, ну, в общем, это новое направление работы, по сути. На этом заработать сейчас, конечно, что-то сложно, но есть потенциал. И, как ты понимаешь, именно создание нового направления, уникального, это всегда дико интересно. То есть это не развитие текущего направления или углубление его, а новое. То есть это безумно интересно.
Слушай, Дима, как ты к этому вообще пришел? То есть ты, насколько я помню, в Espresso Season у тебя был Redneck, да?
Нет, у меня не было Redneck никогда.
Ну окей, хорошо.
Я ничего не имею против Redneck, просто посуда немного не для моего проекта, по сути.
Ты работал на чашках, которые...
У меня был британский качественный фарфор, Steelite, но Steelite всем очень известен по разноцветным чашкам. У меня были чашки, которые были такого, ну, белого цвета, грубо говоря. У них, да, у них была очень классная толщина, у них были идеальные объемы, под которые я в целом адаптировал напитки. То есть вообще работа в кофейне, ну, именно на уровне типа шеф-бариста, она подразумевает создание технологии и внедрение этой технологии в посуду, в оборудование и все прочее. И результат, то есть почему я именно эти объемы чашек создал, потому что мне нужно было повторить те объемы, которые были уже. Mm-hmm. Потому что у нас вся технология заточена именно под них. Цены заточены под них, гости заточены под эти объемы напитков. Ну, ни для кого не секрет, для вас, что есть там рекомендуемая порция черного кофе, например, на одного человека, которая там составляет там...
Для меня это секрет, я не знал.
Ну, которая составляет там порядка от 200 до 250 миллилитров, по сути. Ну, то есть больше уже тяжело. Больше mm-hmm. уже тяжело, меньше, в принципе, недостаточно. И эти вещи тоже учитываются, например. Хотя под черный кофе мы посуду не делали, mm-hmm. потому что в сервировочный чайник все равно наливается черный кофе. Но все равно, это просто пример. Там с тем же капучино, например, чтобы он был в балансе, там, объем в 300 миллилитров, это, наверное, идеально было так для меня.
С чего начался этот момент изменения, то есть ты решил поменять посуду?
Ну, вообще, хронология что-то? Вся началась с того, что, конечно, я, будучи перфекционистом, всегда недоволен текущим результатом, и это безумно движет там, и мотивирует на создание чего-либо. С другой стороны, у меня есть цикличность в 2 года, она мне уже давно известна, порядка там 4 циклов у меня уже прошло за 8 лет. То есть это началось с Tesla Coffee, там, потом это был Папа Карло, Season, и сейчас мы открыли тренинг-центр с офисом, в Season сделали 2-й зал, и под это, под все я решил, что пора бы допилить вопрос с посудой, и сделал это очень усиленно. Ну, то есть если у меня ничего не происходит там вот в этот момент, дикой жажды каких-то изменений, то я просто выпадаю в осадок, у меня может начаться депрессия и все прочее. Ну, то есть вот сейчас на 2 года в теории этих нововведений должно хватить. Вот. Расширение команды, ну, соответственно, под конкретные задачи. Но в целом, я бы сказал, рост своего рода планируемый,
наверное. Скажи, чем обуславливался твой выбор именно направления изготовления, проектирования своей посуды? А в отличие, то есть, что ты не начал искать в мире, у которого есть посуда, и в частности в России, и чем тебя не устраивала посуда, которая была перед этим, Steelite?
Посуда Steelite меня не устраивала, она была уже не актуальна для меня лично. Она безумно качественная, это супер крутой фабричный фарфор, безумно крепкий, одинаковый. И были чашки с браком, с небольшим, но это ерунда. Мне дико устраивала его стоимость, мне нравился вес, цвет, ну, в общем, все. То есть я до сих пор не готов отказываться от этих чашек под, под какие-то задачи, скажем. То есть, может, заберу остаток домой, там, потому что часть мы продали нашим друзьям, там, другим кофейне, там, например, либо в частные какие-то руки там, по, там, в розницу. Например. И мне вообще всегда... то есть, что именно... было, какие были именно задачи? Первая задача была одинаковость чашек. Или максимальная близость по объемам, по форме, по толщине. То есть то, чем мне не нравится гончарка, это именно разные. Для профессионала, конечно, это недопустимо. То есть когда у тебя есть такие показания, ну вот мы обсуждали в первом подкасте, да, как плотность капучино в процентах, либо коэффициенты увеличения объема, это высчитывается из конкретного объема чашки. И когда она у тебя разная, у тебя кофе получается разный. Он разный по балансу и все прочее. Второй момент – это ресурс. То есть они должны мыться в посудомойке, они не должны терять свой товарный вид и первичный вид. А это определенные технологические процессы запекания при огромных температурах. Да? Это толщина под конкретные мои задачи и моих гостей, которые не требуют обжигающие горячие напитки и не наливают чай там температурой 70 градусов до краев. Ну, то есть сервировочный чайник подразумевает. Плюс, если мы чекаем, что гость первый раз, к примеру, мы всегда проговариваем, что, пожалуйста, наливайте немного, так будет удобнее пить, и вы не обожгетесь. Но эстетика тонкого фарфора, она в весе, она в толщине, она в целом в эргономике употребления. Поэтому... ну и последнее, наверное, это форма, ее профессиональные качества. Но сейчас конкретику, наверное, не буду вдаваться, но именно возможность слушать аромат качественно, возможность мешать ложкой эспрессо, к примеру, возможность в целом держать ее в руке удобно. Ну и последнее – это цвет, то есть вопрос психологии выбора цвета. Именно повторюсь, я уже несколько раз это говорил, у меня есть один гость, она говорит, что это очень интересный момент, цвет, потому что он говорит, у меня есть дома сервиз разноцветный, и когда там я или там, мои дети подходят, то у нас есть приоритет, мы берем чашку какого-то цвета под какие-то задачи. И он может быть на подсознательном уровне, но мы не берем любую чашку, когда у тебя есть выбор. Ты никогда не возьмешь любую. Но таких людей, наверное, я не знаю. Ну, которые такие, да, мне пофиг. То есть, когда тебя спросят, какого цвета ты хочешь, ты можешь сказать, мне без разницы. Потому что, по сути, без разницы. Но когда ты подходишь и руку тянешь, скорее всего, ты возьмешь ту чашку, которая тебе будет больше нравиться в этом случае. Плюс есть психология потребления напитков, и определенные цвета, они способны подчеркивать конкретные вещи. Плюс есть все-таки стилистика и опция цвета – это один из условий, которые мне были очень важны для производства. Ну и вопрос, наверное, следующий, то есть это именно алгоритм. То есть самое сложное было – это понять вообще алгоритм взаимодействия с фабриками. То есть, ну, отвечая на вопрос Артема про… Почему не мировые там какие-то производства, которые тоже имеют опции такие же точно? Почему не российские, какие-то другие? Потому что мне хотелось сделать своими руками. Ну, то есть, по сути, не буквально там лить раствор, да, в форму и топить печь для запекания, а создать именно дизайн, форму и все, что я сейчас проговорил. Для этого нужна была фабрика. Фабрика, то есть я поехал на фабрику, в первую очередь я поехал в СССР, потому что это близко. Договориться с ними было сложновато в первых визитах, но благо умение договариваться с людьми, наверное, качество, которым должен обладать, ну, человек.
Слушай, Дима, это же нереально. Ты приезжаешь на завод, они там делают миллионы какие-то заказы.
Я расскажу отдельно сейчас
про это. И они такие на тебя смотрят, типа, ты чё?
Есть еще классный завод в Богдановиче, они под другие задачи немножко заточены. Есть еще в ближайших областях, например, есть Башкирия фарфор. Очень много фабрик фарфоровых в целом в регионах. Но умение договариваться при небольших объемах, тиражах, то есть это, наверное, ну, талант. Я очень надеюсь на это.
Ну и везение тебе надо было.
Ну и везение, надеюсь, да.
Человека найти, который...
То есть ты должен понимать их мотивы. Ты должен смотреть в их, ну, скажем, точки, которые их будут, им будут интересны. И давить на них, ну, в хорошем смысле. Указывать на них. То есть очень сложно было лишиться их вот этого... там, водяного знака, или как это называется, типа, там, знака качества, маркировки. Ну, то есть, а на каждой посуде сосерского фарфора есть эта белка, но не на моих чашках. Ну, то есть, было очень много таких моментов, когда было сложно, на самом деле, не было уверенности. Но поняв именно алгоритм, что первым этапом это создание матрицы, это создание дизайна формы, с учетом толщины, потому что есть ужарка, то есть сыхание, да,
раствор. Ты где все узнал? Ты сам до этого дошел, или ты с ними уже работал?
Я с ними не работал. У меня, слава богу, первый блин оказался четким. То есть неожиданно четким. Потому что формы на самом деле стоят достаточно много денег, чтобы их просто налево и направо раскидывать. И создание матрицы было первым этапом. Причем это создание матрицы было в третьей конторе. Там тоже люди, и они другие. Ну, то есть, это не первый тип категории, например, не второй, а третий уже. То есть, там свои мотивы, и там исключительно деньги. И исключительно прямо сейчас. И это было тоже сложно, потому что я понимаю, что такое человеческий фактор, я понимаю природу человека, и но я должен был получить идеальный результат для себя. А он... Я не знал, какой он идеальный, с учетом того, что только по конечной чашке можно было понять, хорошая ли форма. По форме не понять, какая будет чашка, по сути, не имея опыта. А я его не имел. И создав матрицы, поехав с этими матрицами на завод, передав эти матрицы заводу, встретившись с владельцем завода,
ты прям с владельцем?
Ну, там, ну, у нас там был такой стол, короче, где были технологи, маркетологи, владелец завода, я, создатель формы, матрицы, все прочее. Это была очень сложная встреча, на которой я должен был показать, что заказчик я. И как бы им не хотелось действовать консервативно, им нужно было действовать авангардно. Ну, чтобы поработать. И мне это нужно было. То есть горело, уже горело, по сути. И я в итоге... договорился на создание пробной партии. И это реально завод в Сосерте, где просто завод, которого реально все не очень хорошо. И у меня было безумное желание им помочь. Я надеюсь, что сейчас я им помогаю. Потому что сейчас мы изготавливаем еще несколько сотен комплектов под московских заказчиков, под местных в том числе, под себя. Потому что с полки посуда тоже там на сувенирку уходит в том числе. То есть у меня был именно такой локальный патриотический мотив один из, в том числе.
Ты их победил вообще. То, что я прихожу и пью.
Ну, да, то есть впоследствии уже когда мы изготавливали, то есть несколько там то есть, не знаю, может быть, 10 или 15 визитов на завод, практически на каждом этапе. Я сразу им дал понять, если у вас есть вопрос, пожалуйста, просто призовите меня, и я в течение дня появлюсь. Призовите, я готов на каждый ваш вопрос отвечать прямо вот здесь. Смотреть и отвечать. Не принимайте решения сами. И то, что у чашки нет ручки, это было, конечно, и для них радостью. То, что мы увеличили толщину, это позволило им снизить количество брака, потому что раствор, он имеет там свои свойства плотности. Ну, то есть, были такие моменты, которые своего рода стали им облегчающими обстоятельствами для создания. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что освоив алгоритм, освоив процент ужарки, усвоив все технологические и технические аспекты, я могу сказать, что мы можем изготавливать сейчас посуду любой формы, но под определенный тираж. И это не 1000 штук, это всего порядка сотни. Либо это маленький тираж, но тогда стоимость будет просто выше. То есть матрица останется на заводе и останется в наших руках. Мы готовы купить права на эту матрицу. Потому что если сейчас мы получаем сертификаты соответствия на эту посуду, ну, чтобы при проверках эта посуда соответствовала там всем стандартам пищевым. Ну, то есть это необходимые вещи. Сейчас мы подписали договор на эксклюзивность изготовления этой посуды. Ну, то есть, по сути, права на то, что эту посуду, там, грубо говоря, изготавливаем только мы.
Вот. Слушай, я знал, что ты крутой, но сейчас я понимаю, насколько...
Ну, слушай, спасибо моим друзьям, которые дают мне дельные советы. Вот. И самый классный момент, который прям вот для меня очень важен, это стоимость этой посуды. То есть стоимость этой посуды, она в разы меньше, чем стоимость зарубежной, там, и может быть в два раза дешевле, чем стоимость московских фабрик. То есть я не говорю, что я демпингую, я говорю, что я на ней зарабатываю, но мы изготовили ее так дешево, это не копейки, конечно, но мы поняли, что есть реальная возможность делать крутую посуду доступной, а это дико важно.
Согласен.
То есть мы не зарабатываем на ней X10 там, или там, X5. Мы зарабатываем на ней достаточно, чтобы просто этим заниматься. То есть мы, по сути, отдаем заказы на фабрику. И сейчас мы хотим подключить еще фабрики по этим матрицам, другие, чтобы понять, насколько вообще... То есть нам сейчас нужно именно понимание разных... Ну, потенциала, по сути.
Угу.
То есть как это вообще возможно? Гончарка сразу нет. Нет, 100%. Трехэтапный этап запекания при температуре 830 градусов. То есть первый этап – это запекание самого раствора. Второй этап – это запекание с глазурью, с пищевой. И третий этап – это запекание с краской, чтобы какая-нибудь там посудомойка при температуре 100 градусов не могла себе ничего сделать. Ну, то есть очень много всего. Сейчас мы изготавливаем еще порядка трех цветов, и после этого будем делать еще три. Мы хотим понять, насколько цвета вообще коррелируют с напитком, с концепцией. Потому что запросы на там розовый цвет, желтый, красный, они, конечно, поступают. Но насколько это будет вообще? Насколько это будет умеренно, качественно? Ну, мы увидим. И впоследствии, конечно, я планирую остановиться на двух-трех цветах, которые будут, ну, наверняка, значит. Ну, то есть это, скажем, минимализм, он для меня очень важен.
Сколько времени вообще заняло производство? Ну, от нуля до исходного уже, до конечного.
Проблема была именно в том, что сам завод, сама фабрика ответы на вопросы дает с большими лагами в неделю, например. Ну, то есть там, типа, нам нужен один человек, он там сегодня пришел, там завтра придет.
Там в отпуске не были ничего.
Ну, с этим согласовать.
Да, ну, то есть, как бы, много лагов очень, потому что все равно это консервативное предприятие. И, ну, как вот сказал мой, сосед по бизнесу, Дмитрий Шишкин, да, он сказал, что всегда радует результат, когда вот такой черствый консерватизм, он начинает там работать в коллаборации именно вот с каким-то там крафтовым таким модерном. То есть всегда радует этот результат, когда нет вот этой алчности там, скажем, нет, но есть желание сделать просто круто и делать много. И этот результат всегда радует. И я согласен с ним абсолютно. И был еще лаг по созданию самой формы, потому что мне нужно было найти на это деньги. Второй момент — это нужно было создать эту форму, потому что не было понимания. То есть мы делали 3D-модель вначале, и там угол наклона стенки в 9 градусов. Мне нужно было сходить, найти чашку в 9 градусов, измерить этот 9 градусов, пощупать ее в руках, понять это на моих объемах, потом ответить. Он говорит: хорошо, я приду домой,
а потом 10.
Сделаю тебе 9. Там. Или я говорю: 9 много, слишком развернуто получается. Он говорит: давай 8. Давай 8 там. А я еще пытался действовать очень плавно. Но я вообще, вот даже по обучению кофе всегда говорю, вы должны шаг за шагом двигаться в каком-то направлении, чтобы понять, пока вы не упретесь. Уперлись в барьер, перешагнули его, но барьер иногда бывает невидимый. Ты его перешагнул, понял, что ты уже все перешагнул. Сделал шаг назад, вот ты в идеальном перфекционизме, например, своем. И, конечно, там иногда кончалось терпение, плюс все равно это для меня была не, приоритетная задача не все время, не весь год, скажем, не весь год. А по сути, с прошлого лета. Первый визит на фабрику был прошлым летом, и понимание именно алгоритма. Но смотря в глаза людям с завода, я понимал как бы их мотивы в том числе. Вот, и я говорю, что... То есть это как бы, ну, сама стратегия общения с людьми. То есть я говорю, ребят, я очень надеюсь, что будет тираж. Я очень хочу, чтобы у вас тут все было забито этими чашками. Поверьте, я тоже в этом заинтересован.
Ты кофе привозил, типа, вот, кафан, ребята.
Ну, будет. Нет, к сожалению. То есть там агитация за черный кофе там настолько... ну, она важна, дико важна, но, может, не настолько все-таки. Вот. Но, конечно, я стараюсь угощать всех, кого возможно. Экспедиторов, знаешь, которые привозят мне молоко, например. Ну, то есть агитация вот именно среди людей, которые могут, может, не являются целевым сегментом твоей кофейни, это тоже важно. Потому что, повторюсь, у меня... Может быть, я это говорил на первом подкасте, но когда приходила там одна женщина, такая говорит, блин, я пью кофе каждый день, но у вас дорого. И я не мог ей сделать дешевле, но она говорит, но это один из лучших вариантов. То есть она не говорит, что типа нет, мне это не интересно. Она говорит, я пью кофе каждый день, и он мне нужен, он мне важен. Это для меня типа casual, daily продукт. И это лучший вариант. Она говорит, просто есть кофейни подешевле, и это так. Это 100% так. Есть кофейни подороже, где люди более обеспеченные ходят. Вопросов нет. То есть это лучший вариант. Поэтому если экспедитор будет каждый раз пить кофе у нас бесплатно, когда он привозит нам молоко, он будет лояльнее к нам, он будет улыбаться, мы будем улыбаться. Ну это просто. Нам делали ремонт, ребята, я их угощал кофе каждый день, просто потому что это человеческое отношение, прежде всего. Ну то есть здесь как бы есть... в кавычках меркантильный подкаст, кстати, это очень круто, мне кажется, надо это развить, вот, подтекст, это, я хотел просто, чтобы они реально полюбили черный кофе, но в кавычках я сказал, то есть, чтобы они полюбили черный кофе и реально, как бы, ну, стали адептами, возможно.
И дальше, ну, сколько это времени, то есть, ты год... прорабатывал?
Ну, говорю, что да, потом мы ждали полтора месяца первые экземпляры, потом мы ждали месяц тираж, вот. Ну, то есть, по сути, вот, с момента получения форм было там 3 месяца потрачено. И круто, что это было рядом, потому что представьте, если бы это был где-нибудь в заднице. В Москве день.
Например. В удаленном регионе, да.
На периферии где-нибудь, В Питере или в Москве, представляешь?
Ужас.
Не в центре России, в Екатеринбурге.
Да, я не знаю, если честно, как они там вообще справляются. Ну, у них, считай, ну, чашек там, по сути, что там, реднек такой, все.
Да нет, много-много. Много всего.
А кто-нибудь был в кофейне из производства? То есть заинтересованные есть люди? Которые спрашивают, знаешь, звонят и говорят, ну что, как там?
Конечно, конечно. То есть, а все они, кто причастен, они все заинтересованы. Даже одна моя знакомая в Инстаграме, которая работает на этой фабрике, она написала, что я так и думала. Она сказала, я так и думала. Вот прямо. Даже она, видимо, не идентифицировала ветку нашу фирменную на дне. Потому что бренд я не хотел писать прямо из пресс-сезон, потому что это тогда была бы посуда исключительно под кофейню. Но она, может быть, ну, может, не совпала, такое бывает. Но она такая, я так и думал. И это, говорит, круто, что ты прожал, короче, все наши эти бюрократические маркетинговые посты. И мы с ней сейчас общаемся, то есть она использует фотографии мои для своих там групп, по Сосерти в целом, фарфору, потому что фарфор Сосерти — это один из достопримечательностей в целом Сосерти, вы это знаете. Вот, и я горжусь этим очень. То есть это именно такой прям современный проект. То есть его можно на таком локальном уровне патриотизма, мне кажется, ставить как пример. Что у нас здесь можно сделать круто. Это не Китай, куда идут все, чтобы вы знали, все. У меня было дико много запросов и попыток. У меня много друзей. Ну, окей, пару человек, но этого достаточно для меня, с Дальнего Востока, которые такие, блин, Димон, слушай, там, вот это круто-круто, давай сделаем. Я говорю, пожалуйста, там, вот такая чашка, смотри, держи, там, все. Они закидывали ее в Китай, китайцы говорили так-то, так-то, делали образцы, это было не то. Ну, то есть, там лаги еще больше, и там потенциал тоже есть. Но круто это именно локально. Зачем всем идти в Китай? Зачем всем идти, там, не знаю... Ну ладно, в Австралию, может, и стоит, но не суть. Короче, мне очень хотелось, первое, это контролировать процесс, второе, это поддержать местных ребят.
Да, я тоже кайфанул, когда карт-холдер у Артема купил, а не купил где-то там в магазине. Я такой, я чувак этот мне сам сделал карт-холдер.
И сейчас, когда я читаю там отзывы о городе или путешественников, там гостей города, иностранцев или русских, то есть я на них попадаю случайно, там, когда идет упоминание кофейни, к примеру, типа как место, где можно выпить кофе, например, одно из, mm-hmm. например, на уровне, ну, там, наравне с Дуо, Папакаро, там, и там, Тесла и прочими кофейнями, и типа есть, ну, там ребята говорят, вот приехали в Икат, вот эти кофейни, вот эти рестораны, вот эти бары, там вот эти музеи, например, и вообще город типа кайфовый. И я так, читаю с такой гордостью, что они говорят, мы не думали, что Екатеринбург настолько прогрессивен, настолько. Ну, то есть тут и в хороших, и в плохих смыслах. Ну, то есть у нас есть прогресс и не в очень хороших вещах. Ну, в застройке там, в ВИЧе, может быть, я не знаю. Ну, то есть, как бы, это же палка о двух концах, своего рода популярность там и, коммуницирование.
Короче, людей. Хайп есть и плохой, и хороший.
Конечно, безусловно. И не могу сказать, что это плохо или хорошо.
Но не гонимся, то есть нет такого, просто само собой получается.
У меня нет статистики, но она есть стопудово, но я просто ее не смотрю. То есть по оттоку населения, я не думаю, что здесь прям какие-то катастрофы, если честно. Молодого населения.
Особенно... Мне кажется, кто-то уезжает, кто-то из ближайших городов приезжает. Вот, ротация происходит какая-то небольшая.
Ну, ротация есть, но все равно я сейчас не хочу говорить про конкретных людей, но я реально не понимаю, не до конца понимаю ребят, которые прям такие, да тут нихер делать, я пойду в Москву. Да, в Москве бабки, вопрос, в Москве все деньги. Цена централизована, там все. К сожалению, это так. Налоги оседают там, все оседает там, люди там. И там вот мы, когда я бываю в Москве, бываю там достаточно часто, то ты просто пытаешься пойти поужинать, и ты такой, типа, да блин, типа, без брони вообще никуда. Вообще никуда. Если это не какая-нибудь торгаловка. И все, и ты думаешь, черт, там все, короче. Да, Питер красивый, сочный в плане там погоды, может быть, в каком-то смысле. Но мне нравится. В плане людей, возможно, кайфовый. Но, блин, зачем ехать из Екатеринбурга в Питер, я не понимаю. Ну окей, там путешествовать, там или иногда ездить кушать что-то, там, да, вопросов нет. Но я реально не понимаю. То есть все зависит от нас. Я не понимаю. Ну то есть рабочих мест, да, в Москве больше, возможно. Но как и всего. В разы. Удобнее, да. Логистика, да. Но, блин, тут тоже есть вещи удобные.
Да, блин, да тут все есть.
Ну и работы достаточно тоже.
Да, я знаю, где поесть вкусно. 3-4 места 100% вот сходу.
34, мы... да.
Да, 3-4.
304, да.
Так, все,
да.
Остаемся жить в Икате. Это стопудово. Типа да, никуда да. Не сваливаем, остаемся здесь жить.
Ну посмотри, круто. У нас есть Кирилл Шваин, есть Валя Кузякин, у нас есть там Олег Ананьев, у нас есть там ребята из коллектива, Коля там, с Артуром, да. У нас есть сомелье, да, там Рома Сергеев. Ребята вот из Кармы, например, то есть тоже хорошие. У нас есть шефы классные, там Рома Калинин, там Миша Аракелов. Я так говорю, как будто они мы кореша, да?
Да,
у нас есть реально, блин, я не знаю, я не буду говорить самородки, потому что у этих людей есть бэкграунд жесткого хардворкинга там и обучения. Но, блин, у нас есть реально проект супер классный, достойного уровня европейских ресторанов и баров. У нас есть кофейни, у нас есть там Артем Винокуров, у нас есть Коля Ромачевский, Саша Некрасов. Я так говорю, как будто эти ребята мои кореша и сидят прямо напротив меня, да? У нас есть там Тимур Саитов, например, да? У нас есть там, не знаю, ребята из Тесла. То есть у нас есть огромное количество людей. Коля Юрченко, например, да, сейчас жестко вообще вваливает. То есть у нас есть очень много всего, и всех, кто прям... У нас есть ресурс. У нас есть HR, у нас есть финансы на это. Потому что, знаете почему? Потому что у нас есть гости. Люди Екатеринбурга готовы ходить, открывать для себя, общаться с людьми, кушать, пить, тусоваться, все что угодно. Ну, то есть...
У нас короче, есть... клевая тусовка.
Ну, очень клево. У нас есть безумно крутое пространство, это Ельцин-центр, который хочется посещать каждый день просто. Ну, типа такой, блин, дайте мне повод туда сходить.
Сейчас погодка блеск, там гулять вообще ништяк.
Я готов просто. Там у нас есть городской пруд, да, у нас есть классный сквер у драмы. То есть у нас есть очень много всего.
И там... классные чашки в Espresso Season. Обязательно. Заходим, пробуем, не стесняемся.
Ну, это уже... мы говорили про монетизацию, да? Но, блин, я не плачу. Это не реклама, я не заплатил. Вот. Просто тема на самом деле интересная. И спасибо огромное, спасибо Артему, Коле, что вы сгенерировали именно вот эту тему, потому что я потихонечку все равно, ну, как бы я просто сделал эти чашки, и так как нет бизнес-плана на них, то нет плана и маркетинга. И, соответственно, я такой, типа, ну, вот просто сделали чашки, и люди некоторые приходят и говорят, классные чашки. Я говорю, спасибо. А где вы их купили? Я говорю, ну, мы вот их сделали сами. Что, сами сделали? Ну, у нас есть уже скрипт, как бы такой, что, как бы, да, мы сделали дизайн, мы нашли фабрику, которая ее изготовит. Вот. И я просто хочу, чтобы вы понимали, что... я хочу, чтобы все понимали, что вы, конечно, можете с удовольствием находить ребят, которые сделают вам 3D-макет, сделать чашки, поехать с ними на любую фабрику, которая есть поблизости, в ту же сеть, в тот же Богданович. Но, блин, я сделал это первый, окей? Я сделал это первый. Я сделал удачный результат, очень удачный для меня. И самое кайфовое, я с огромным удовольствием сейчас делюсь схемой. Схемой. Пожалуйста, легко делайте, изготавливайте. И ребята из там Redneck, Agami, там Elk Ceramics и всего прочего. Я не демпингую ни в коем случае. Я зарабатываю эти же иксы, что и вы. Просто фабрика другая, с другой себестоимостью. Вот и все. Там нет покупки печей, там нет зарплат таких, которые получают ваши сотрудники. То есть там все значительно проще. Это не от хорошей жизни так. Но мы же люди умные все. Все, кто слушает подкаст, раз мы здесь. И ты тоже достаточно умен. Да ладно.
Я все, что я знаю, это просто из книжек. Это люди, которые умные написали, я у них забрал их знания, и теперь я типа.
И мы все умные, мы понимаем, что мы чтобы ребята на фабрике получали деньги, мы должны эти деньги туда приносить. И для этого мы должны создавать заказы, чтобы они их изготавливали. Это как с фермерами с кофе. Типа покупайте кофе, чтобы фермер как бы жил себе окей, лучше, чем раньше. Ну, то есть, блин, есть отклик у любых действий в жизни, у любых абсолютно.
Да, и сортируйте отходы, короче, пластик отдельно, бумагу отдельно.
Слушай, если, то есть у тебя была, да, идея побольше тем обсудить в подкасте, и я сейчас скажу это словосочетание, осознанное потребление, и мы сейчас обсудим очень важный момент. На мой взгляд. И осознанность потребления, она...
Начинается с тебя.
Это не совсем так. Она есть, и она есть в каждом человеке. Она должна быть в каждом человеке. И я не понимаю хайпа вокруг этого осознанного потребления. Я не понимаю вот этого экстрима, там, по типу... Я готова разодрать там. Ой, так, это уже сексизм. Я готов разодрать вам глотку, если вы мне не нальете там в мой стакан, например. Там, типа. Я закрою ваш этот серф, там, как бы, если вы не нальете мне в мои стаканы. То есть этот экстрим, он может быть не настолько оправдан, как бы, ну. То есть должен быть баланс во всем. И, например, я хожу в магазины с шоперами просто потому, что у меня он есть в рюкзаке, и мне удобно. Потому что эти пакеты из магазина, во-первых, это деньги, какие-никакие, умножьте там на каждый визит. И это просто мусор, отходы, которые надо куда-то девать. У меня дома нет пакета с пакетами, чтобы вы понимали. Ну, зачем он нужен? То есть и шопер — это очень удобно. Это стильно, клево. Он стирается, шьется, если надо.
И самое главное, экологично.
И самое главное, экологично, конечно. Поэтому осознанное потребление, если мы говорим про эти вещи, ну это окей. Travel mug, типа стакан с собой под напитки, но, блин, ну это просто красиво, удобно. И... Но я не всегда им пользуюсь, вопросов нет.
Ну, я очень редко пью кофе с собой. Ну, беру кофе с собой.
Ну, люди же по-разному живут.
То есть, ну, да, согласен.
Сейчас вот в сезон прогулок мы, например, в кофейне начали продавать там 60-70% напитков на вынос. То есть мы стали кофейней take-away, по сути. Ну, окей.
Холодненькие так. Продаете?
Ну, сегодня мы вынуждены экстренно решили начать подавать пару холодных напитков. Но так, просто мы смонтировали вот второй зал, и там осталась часть оборудования. То есть это своего рода, ну, там, ввиду технологических ограничений и отсутствия места в основном базе, мы оставили там дегенератор и капельную кофеварку. Но благодаря этому у нас там есть кран питьевой воды, потому что питьевая вода идет на лед и на капель, ну, на фильтр кофе. И это своего рода такой скандинавский полуоткрытый рабочий бар, ну, как вот в Папакаро в этом Вельц-центре. Как Папа Карло в Espresso Season. Вот. И это своего рода... Ну, это прикольно. То есть там это оборудование есть. Я его смонтировал, включил ледик, чтобы... Ну, провел ему ревизию, включил его, проверить, насколько он хорошо работает. И он там несколько дней просто такой, типа, ну вот, лед, как бы, забирайте. А мы такие, ну, спасибо, пока не надо. Он такой, ну, вот я еще могу сделать. Смотри, я клево работаю. И, ну и сегодня как бы такая погода, что как бы гости просто начали спрашивать, ребята у меня, слава богу, работают сообразительные, и они сказали, да блин, какого черта есть, вообще пофиг, типа пофиг, что этого нет в меню, мы сейчас быстренько бахнем, мы тут же заплатили налоги и разработали ТТК и начали продавать. И прям супер, гости гуляют. И, конечно, не у всех есть тревел-чашки. Но, блин, надо находить баланс в этом. То есть, если ты продаешь кофейне стаканы с собой, например, как вот в Дуо делают, ну, блин, проговорите это. Проговорите выгоду для гостя. Не только в виде экологии, а, например, там, в скидке на кофе или там в каком-то там джерке, снеке, типа, с собой, типа, бесплатно, например. Ну, то есть, это тоже... Хороший мотив взять именно в пластиковом там, или в каком-то стеклянном бокале.
А что еще у нас с осознанным потреблением связано? Отходы?
Ну, это прежде всего вода. Но это, блин, это все в итоге в деньги упирается в любом случае. То есть это там... Я всегда говорю, вот сегодня как раз обучение было для ребят из Tesla, и мы говорили о том, что очень часто у бариста очень высокий порог допуска с кофе, и он готов потратить огромное количество времени и кофе на то, чтобы сделать ту самую совершенную чашку кофе, которая, может быть, и никому не нужна. Ну, то есть, тут тоже нужен баланс. И выражение, там, качество кофейни оценивается по качеству ее самой плохой чашки, никогда не потеряет свою актуальность. Никогда. То есть, нас не интересует, насколько ты круто можешь сделать, нас интересует, как низко ты можешь провалиться с учетом всех отягчающих обстоятельств в виде ошибок и запар. Но если ты готов сделать круто и качественно, даже с учетом там скорости высокой, ну, супер. Это значит, что это очень высокого качества кофейня. И порог допуска в этом случае это умение остановиться на хорошем результате, близкому к отличному. Но всегда нужно выбирать сервис. А в сервисе скорость и качество обслуживания, и качество диалога. Всегда нужно останавливаться на сервисе, когда у тебя есть выбор. То есть, когда к тебе приходит гость, он заказывает эспрессо, и ты такой, я должен проверить. Ты такой, делаешь эспрессо, пьешь его недостаточно хорошо. Он такой, давайте я ваше допью уже. И ты говоришь, нет, минутку, я так не могу. Ну, есть такие люди, он делает еще эспрессо, пробует, так, недостаточно хорошо. Хотя, Вася, подойди, пожалуйста, проверь. А приходит Вася с другой калибровкой вкусовой совершенно. И такой, типа, это недостаточно хорошо. Они делают еще. Их уже двое.
Кто эти люди?
С разной калибровкой. Гость такой, да идите вы нахер. И уходит. И тут вот как бы включается тот самый момент, типа, а куда ты ушел? Типа, черт возьми. То есть желание, то есть умение остановиться, там, желание и умение остановиться на хорошем результате, но чтобы хороший результат был минимальным, то есть чтобы минимальный результат был хорошим, у тебя не только, как бы, желание должно быть такое, у тебя оборудование и само зерно должно быть такое, но это уже философия. То есть если ты просто, типа, работаешь настолько, у тебя все заскриптовано настолько круто, что ты просто такой, да, я просто нажимаю на кнопку и получаю этот хороший результат, который всем нравится. Ну, блин, не это ли счастье? Когда ты можешь гостям, каждому гостю дать его, ему индивидуальный сервис, там, с огромную высокую скорость обслуживания и все прочее. Поэтому...
Ну, я как гость скажу, что если я загоняю и пью стабильно, вкусно, все, огонь. Ну, я вообще доволен и постоянно при любых обстоятельствах, независимо от того, дождь, снег.
А часто бывает так, что ты заходишь в заведение не по рекомендациям, а просто потому, что увидел о заведении, ты в нем не был, и
нет,
ты заходишь.
Нет, вообще не захожу. Сегодня был случай, нужно было покушать.
То есть у тебя лояльность уже изначально повышена кем-то, ну то есть какой-то рекомендацией?
Да, но я ее не завышаю максимально. То есть если мне сказали, там очень вкусно, я иду туда, и если мне не понравится, это не значит, что меня обманули, это просто вот я такой. Может, у меня настроение плохое, я пошел, поел, и вроде для меня ок, а люди, которые там кушают, для них это невероятно вкусно. Вот, ну, к тому, что по себе надо судить все-таки в конце, в самом. То есть если скажут, что вкусно, туда пришел, поел, и потом сам такой, да, это вкусно, на самом деле ты поел просто, ну, без какого-то там супер... не знаю, супер хорошего настроения.
Ну, сейчас такое время, и я думаю, вы многие заметили уже, что за хорошую еду, да, и хорошее классное настроение не всегда там нужно платить большие деньги.
Ну да, это стопудово.
И умение найти именно вот из всего ассортимента заведений, те самые 34, про которые ты говорил, это тоже своего рода навык и калибровка должна быть. То есть восхищаться, то есть меня очень расстраивает вот этот вот феномен сейчас вот этих вот, я не буду называть бренды, потому что я не имею права.
Не надо.
Вот этих очередей в заведения высокой популярности со средним качеством еды, со низким качеством обслуживания. Ну окей, может быть, для кого-то это нормальное обслуживание там. И отсутствие знаний официанта о составе блюд и вообще о продуктах в целом, потому что он сам их не ест, ему это нахер не надо, это не круто. А заведения, в которых реально классно, они не настолько как бы наполнены людьми, как нужно, как хотелось бы. И говорить о будущем, то есть это реально единственный момент, который ставит под сомнение и именно скорость развития классной гастрономии в Екатеринбурге. Реально.
Да, я понял. А как ты думаешь, почему только такие толпы в такие очевидные заведения, тоже не хочу называть, просто я сегодня шел мимо этих мест, то место, в которое я хотел прийти.
По той улице, на которой нельзя называть, в торговом центре, который нельзя называть.
Нет, это, я скажу, это заведение возле, ну, на первой линии. Там, где ездят...
Покажи ребус.
Автомобили. Там рядом Высоцкий. Торговый центр. А нет, это офисный центр. Так вот, я смотрю, там просто куча народа. Я иду в Верде. И там что-то вообще... Что-то, камон, никого нет. Я такой, типа, блин, как так-то? А через дорогу там из этого заведения...
Верде, камон.
Куча народа.
На самом деле... Верде, камон, хорошее было бы название. Верде, камон.
А если сказать... Не, ребята, а если сказать название заведения, то типа я буду хейтер, что ли, или что?
Да
или
подожди, ну смотри, но мне просто постоянно делают замечания, что я там что-то про кого-то не так говорю. Но поэтому
а
я
что
сейчас...
такого ты хоть захотел сказать? Что это плохо,
но,
что ли?
Потому что, ну окей, я
типа
не могу так...
мнению прислушиваться?
Но я отчасти... Нет, не совсем так. То есть, может, кто-то и прислушивается, но большинство нет.
Ну ты же, знаешь, не виноват, что они...
Я там... просто представитель индустрии.
И ты должен быть нейтральным, что ли, из-за этого сейчас?
Ну, мне было бы безопаснее быть нейтральным.
Понятно,
то есть,
то есть тебе потом со своими своими...
Артур Шахи уже правильно сказал. Типа, похвалу при всех, а критику на ушко. Поэтому Сейчас ты при всех сказал верде, то есть ты похвалил заведение.
Ну да, я там ем, мне там нравится.
Вот. Пиццу готов, ешь
готов
там, да?
Готов отстаивать свою, этот, свою точку
тебе
зрения.
Тебе пицца нравится?
Мне в целом нравится там
супер.
Есть.
Я очень рад, потому что мне тоже, как вы знаете. Поэтому, ну да, но я сходил второй раз, и было все достаточно хорошо. Пицца была потрясающая, вот. Сервис был тоже хороший. Ребята оперативно очень среагировали на тот мой негативный отзыв, когда реально ничего не было. Но это, видимо, были праздники или что-то такое, но не суть. Я тебе скажу, почему так происходит и почему толпы. Потому что это, во-первых, цена. Во-вторых, это рядом такие же, как они, гости. И в-третьих, это фьюжн. То есть это смешение нескольких кухонь, где ты можешь съесть все, что ты хочешь. В любой момент покурить кальян еще в это время и сделать очень много дел в один момент. И туда ходят именно успешные люди, потому что только успешные люди нуждаются в нескольких процессах одновременно. То есть зачем пить кофе, пиво, есть пиццу, роллы, салат, цезарь и курить кальян в разных местах, если можно сделать в одном месте в один момент.
И на летней веранде.
И на летней веранде, и внутри одновременно. То есть ноги у тебя снаружи, голова внутри. То есть ты делаешь все сразу.
В Инстаграме еще фотки.
То есть когда у тебя дикая загрузка, потому что ты успешен, ты просто идешь на один вечер в неделю и делаешь все сразу в одном месте.
И делаешь фоток на всю последующую неделю.
Ну,
потому что как в разных местах.
Может быть. Вот сегодня ем роллы. И, как бы я сейчас не пытался все-таки купировать, обсуждение подобных мест, конечно, это расстраивает, но, окей. Но с другой стороны, есть огромный плюс. Ведь у всех вещей есть две стороны.
Вот это интересно.
Какой есть плюс? Это прививание этому поколению людей. Это люди все-таки немножко моложе нас, я думаю, вы понимаете, по большей части. Это прививание именно культуры потребления в целом. То есть ходить куда-либо. И часть из них, вероятно, распробуют хорошие заведения и будут поддерживать рублем именно их. И я абсолютно не сожалею. То есть наоборот, это намного лучше. Почему в свое время я был так рад открытию своих компаний в спальных районах? То есть они просто собрали людей, которые могли бы сидеть в парках и возле домов, просто собрали в доступном месте. Там те же Рататуи тоже в спальных районах открываются. Ну, то есть это именно такой, как бы, формат оккультуривания. И это круто. Это очень важно.
Я думаю, это отличная история как раз для того, чтобы завершать подкаст. Наше время подходит к концу. Спасибо, Дима, что пришел.
Пейте только нормально.
Пейте вкусный кофе. Из вкусных чашек. Слушайте подкасты, ходите по заведениям, прививайте культуру. Если вы видите человека, который сидит, но он не знает, куда определиться, он сидит на камне.
Сидит и выбирает, да, и между там...
одним заведением, которое нельзя называть, и другим заведением.
И верде.
И верде. То, конечно же, сориентируйте его, дайте ему правильный путь, что это важно.
Дайте ему... возможность выбрать ту сторону дороги Малышева, которая ему нужна.
Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые тираны и злых людей. Так что, ребят, давайте.
Он Библию носит при себе всегда. Пищевую. Что ж, слушайте подкасты, ставьте оценки.
Давайте я попробую тоже резюмировать. Огромное спасибо. Я ни разу не сматерился, это очень важно. Я хочу, чтобы рейтинг этого подкаста возрастной не был 18+. Или 16+. Я не знаю, какие там эти рейтинги. А мы не будем пошлить или обсуждать мой нос?
Да нет.
Мне кажется, это... Все уже? Закончился хайп?
Ну, сколько прошло лет-то уже, Дима?
31.
Уже все, да.
Подросло уже то поколение, которое не понимает, в чем вопрос, в чем прикол.
Все хорошо вообще, да, теперь я?
Да.
Теперь я, наконец, смогу избавиться от этого ужасного комплекса.
Да-да-да, и жить нормальной жизнью.
Ну, я слава богу. Спасибо вам огромное, что избавили меня от него. Ведь у меня это так сильно мучило.
Ну все, спасибо всем. Все отлично, мы можем заканчивать. Спасибо, сэр.
Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока